Жених. Пелагея Андреевна Кондратова, суетливая женщина, лет 45, в пуховом платке и обычных очках, потеряла дочку, первоклассницу. Дитё было ещё совсем неразумное, хоть и вкрадчивое. Раздавил её на дороге, прямо против окон Пелагеи Андреевны, как раз, когда напила чай в прикуску и смотрела на божий свет, начинающий шофер Ваня Гадов. Вань был очень труслив, никогда не пил и даже боялся ходить в клозет. Лето было жаркое, и он ехал на непомерно большом, точно разваливающийся дом грузовике в одной майке и трусиках. Ваня думал о том, как он купит себе новые штаны. Услышав что-то неладное, вроде писка мыши сквозь грохот мотора, он резко притормозил и с папиросой в зубах выглянул из кабины. Дитё уж представляло собой ком жижи, как будто на дороге испражнилась большая, но невидимо необычная лошадь. Мячик отлетел в сторону, и какой-то пузан, подхватив его под мышки, утекал своей добычью в подворотню. Гадов ошалел от страха. Он тут же представил себе, как выбегут родители и будут его бить. Сердце прыгало так ретиво, что ему казалось, что оно выскочит через горло. Отовсюду ему чудились крики. Сорвавшись с места, в одних трусах он побежал, скорее, скорее, только чтобы не видеть глаза людей. Юркнул в подъезд и спрятался в пустующем подвале между старыми комодами. Везде была тишина. Но он всем сознанием своим прислушивался к ней, а не разорвутся ли где-нибудь далеко-далеко вопли. Между тем на улице были и смех, и слезы. Стадо любопытных, еле сдерживая внутренние смешки и пьянящий испуг, обступило мокрый комок и стояло, переминаясь ноги на ногу. Где-то в углу дюжи и милиционеры связывали отца, ведь он был как ненормальный и мог бы убить кого-нибудь. Мать, лежавшую пластом, отхаживали на лестнице, рыжая кошка лизала ей пятку. Санитары из сумасшедшей белой машины совком сгребли остатки девчушки в медицинский мешок и увезли. Очень скоро на улице стало как обычно. Опять понеслись вперед автомобили, проезжая по темному, никому незаметному пятну на асфальте. Только в доме Кондратовых творился переполох. Бабушка Анастасия совсем потерялась и стала считать полотенца. Откровенно говоря, ей было на все плевать. Она так вжилась в собственную будущую смерть, что многое казалось ей естественным. Видите, 17-летний брат покойный, если только можно считать, комок покойницы, так любил играть в футбол, что не понимал различия между смертью и забитым голом. Его еле-еле оторвали от игры в соседнем дворе и привели в дом, чуть не за руку подталкивая. Только Пелагея и ее муж, здоровый пузатый мужик Петя, были не в себе. Кто-то из соседей советовал Пелагее опомниться и не так переживать, принять слабительное и сходить не раз в клозет. «Прочисти желудок, Пелагея, прочисти!» — орал на нее здоровая рыжая баба со щеткой. На следующий день в доме была мертвая тишина. Бабка Анастасия уехала в белые столбы за грибами, ведь сидел у стола хмурый и ковырял в носу. Родители бродили по комнатам, как тени. Пелагея так ослабела, что не могла есть. Вечером приперся здоровый развощекий милиционер. «Здорово, мать!» — заорал он с порога. Пелагея ничего не ответила, но только мутно посмотрела на него. «Служивый!» расположился с хозяйским столом, как у себя дома. «Первое поймали убийцу, мать!» — сказал он, стукнув по столу. «Сиротой оказался. Если заинтересуешься, приходи к нам. Второе — штраф плати. Твой, когда буянил, за нос укусил одного учителя. Нехорошо!» Пошумев, милиционер ушел. Потянулись скучные дни. Кошмар вошел даже в суп, который они ели. Пелагея точно совсем онемела, и слезы заменили ей слова. Целыми днями она плакала и исчезала из одного пространства в другое. Петя был сурово молчалив, Анастасия же сквозь платок с испугом заметила, что он спрятал в комод топор. Молчание его было столь многозначительным, что Пелагея, хорошо знавшая Петю, казалось, что погибшая Надюша переселилась в него, и он там ее в себе хоронит. Его тело казалось ей Надюшиным гробом и оттого таким молчаливым и таинственным. Она боялась спать с ним в одной постели. Наконец наступил суд. Ваня Гадвуш находился в тюрьме. Окончательно его добило то, что теперь приходилось спать на жестком, поэтому он громко, истерически рыдал на суде. А по ночам он спал в углу у параши, ему виделись бесчисленные жалобные свои личики, то появляющиеся, то исчезающие в стене. Кондратовы, как в тумане, видели во время суда его трясущееся лицо, но все их внимание было приковано к нему. Прикинув, Ваню посадили на 2 года. Жалобного в слюнях его отправили в лагерь. А Кондратовы притихли, зажили своей Надюшей. Витя с бабкой Анастасией, правда, шумели по-прежнему, но теперь в их шум замешался бессознательный мистицизм. Витя даже голы забивал, как все равно молился Господу, а Анастасия, собирая грибы, осторожно обходила белые. Может быть, суровое молчание Пелагеи и Пети подавляло их. Бабка Анастасия бывала за чаем, дуя в блюдечко. Нет-нет, а вздрогнет. — Петь, а Петь? — спрашивала она. — Зачем топор в комод среди белья положил? Ты чего, а? Петя бессмысленно смотрел на нее и говорил. — Для дела, мать, для дела. И опять задумывался. Пелагея часто срывалась с места и убегала в клозет. Оттуда доносилось ее жалобное, похожее на сектантское пение. Но вообще звуков было мало. В основном молчание. И вдруг, среди ночи, Пелагея, теперь принимавшая огромный волосатый живот Пети за Надюшин гроб, спала на отдельной постели, но рядом с мужем, вдруг среди ночи Пелагея, почуявшая, что муж тоже не спит и думает о том же, о чем она, но по-своему, тихо выговаривала в пустоту. — Петь, а Петь! А никак, Ваня, родной, все-таки Надин убивец. Давай его возьмем к себе на воспитание, ведь он сирота. Петя долго-долго молчал, и вдруг в тишине раздался его свист, громкий, длинный, как из трубы. Больше Пелагея ни о чем его не спрашивала. Свист она оценила как согласие. Недели через 2 смущенная, раскрасневшаяся Пелагея, хлебнувшая для храбрости 100 грамм водки, с ворохом бумаг сидела перед последней инстанцией, ожиревшим, самодовольным гражданином-товарищем. Чин долго не понимал, в чем дело. — На поруки хотим взять Ваню, на поруки! — рассвирепела, наконец, Пелагея Андреевна. — В семью убиенной! — Если только в порядке общественности, — тупо сообразил Чин. — Как хочешь, так и назови. — ответила Пелагея. Чин, потирая жирную шею, соображал, как лучше нашуметь по этому поводу в какой-нибудь газетке. Осоловевшими от власти глазами он смотрел на свою руку, подписывающую «Не возражаю». А между тем Ване в лагере приходилось несладко. Больше всего он жалел свой подвижный зад, одурев от страха и жалости к себе, так что везде на него лезли видения, он начал с того, что стал предавать, кого попало, вообразив, что от этого ему будет лучше. Он почти ничего не знал об окружающих его уголовниках и больше фантазировал, чем предавал. Начальство прямо остолбенело от его рвения. Остолбенели даже уголовники. «Первый раз вижу такого ненормального Иуду», — говорил старый, порыжевший в лагерях каторжник. Уголовники от неожиданности даже не нашлись сразу убить его. А потом, когда Ваня даже сквозь дурость сообразил, что наделал, то прятался он в уголках, под ногами у начальства, в лазаретах, от страха перед возмездием он все время болел. Единственным его наслаждением, за которое он судорожно, нравственными зубками уцепился, было подолгу отдыхать в привилегированной уборной, куда ему был открыт доступ. Около уборной стоял часовой с автоматом. После того, как Ване наконец сообщили о странной возможности выйти на волю к Кондратовым, он ночью, укрывшись с головой под одеялом, истерически думал: «Не пойду, убить хотят, заманить». Но после того, как он в полоумно потустороннем страхе наделал столько нелепости, предавая других, то, наконец, с большим опозданием холодный рассудок заговорил в нем, правда, под аккомпанемент трусливого попискивания в сердце. «Все равно меня тут прирежут», — думал он, размазывая для нежности слюни по животу. «Все равно прирежут. А там черт его знает, как обернется. Сбежать, однако, от Кондратовых не убежишь. Ведь берут на поруки только в их семью, будь она проклята. А там черт его знает. Надо хоть мать повидать, поговорить». Дня через два Ваню отвезли в подходящее место для свидания с Пелагеей Андреевной. Пелагея, когда подходила к месту свидания, думала только о своей Надюше. Наконец она очутилась в комнате. Ваня вошел туда, дрожащий, затурканный, с бегающими глазками, и не знал, то ли ему закричать петухом, то ли подпрыгивать козлом. Перепуганный, он сел на скамейку рядом с Пелагеей. Мать убиенной смотрела на него ласково и внимательно. Молчание длилось очень долго. — Ведь ты любил ее, Ванюша! — вдруг добреньким голоском пропела Пелагея. Ваня остолбенел, хотел было выжить. — Да ведь я ее и не видел никогда, есть только не считать кучки, а ведь кучку, как известно, трудно полюбить. Но вместо этого Ваня вдруг робко взглянул в глаза Пелагеи и увидел там явно выраженное тупое доброжелательство. Тогда он тихо выговорил: «Любил». «Я так и думала, сынок». «Спокойно и гордо», — ответила Пелагея, — «поедем в нашу семью». У Вани слегка отнялась челюсть, и противоречивые мысли годливо шевельнулись в нем. Он то с испугом, то с надеждой смотрел на нос Пелагеи Андреевны. «Такая не схитрит», — говорил в нем инстинкт. Он очень выигрывал своим молчанием, ведь с языка его могло сорваться бог знает что. — Я подумаю, мам, — дрожащим голосом произнес он последнее жуткое слово и тут же блудливо испытующе глянул на Пелагею. Та раскраснелась от радости. — Я подумаю, — произнес Ваня и, уходя, протянув длинную руку, схватил с колен Пелагеи узелок с провизией. Его отвели в какую-то узкую, одиночную камеру. Здесь на полу он пожирал Пелагеины гостинцы, набивал рот до отказа яйцами вместе с конфетами и сыром. Сердце его радостно колотилось. Инстинктивно еще, не веря разумом, он чуял, что здесь кроется не месть, а что-то другое, непонятное для него, но, в общем-то, благополучное. А при виде того, что он опять заключен в мрачную и безысходную клетку, ему захотелось вскочить и завопить: «Я согласен, я согласен». Еще больше сродня с самим собой, он в ужасе представлял, что его ждет страшный лагерь, где в каждой темноте нацелен приготовленный для него нож. «Не хочу, не хочу», — дрожал он, — «у Кондратовых-то, прежде чем погибну, хоть отъемся малость, да посплю на мягком, а там кто его знает». В тот же день Ваня дал свое согласие, а Пелагея, между тем, после свидания с сыном, побрела в храм и молилась, так как может молиться только раз в жизни простой блаженный русский человек, если его пригвоздит самое страшное горе. Роняла про себя необычные, никогда и не снившиеся слова. «Господи!» — говорила она, съежившись на корточках у желтой иконы. «Господи! Не может быть так жизнь устроена, чтобы один человек был причиной погибели другого. Не может. Ваня не убивец, хоть и убивал. Он только прикоснулся к Надюше и связался с ней раз и навсегда. Тайна, о Господи, их связала. Теперь для меня что Ваня, что Надюша. Теперь че Ваня не убивец, а жених. Воистину жених будущий Наденьки». И она коснулась своим легким полуживым лбом горячего от пота и слез пол. Наступил день встречи с Ванюшей. Кондратовы всей семьей вылезли на какой-то не от мира сего пыльный вокзал. Ваня вышел из поезда с тяжелым чемоданом, осторожно, озираясь по сторонам, вобрав голову в плечи. Пелагея бросилась к нему вперед со сдержанной, чуть застенчивой радостью. За ней с бессмысленным взглядом остолбенело трусил Петя. А Настасье же, живущей своей будущей смертью, было все одно. Приезд убийцы она восприняла как приезд квартиранта или просто как повод для обычной суеты. Один Ваня, чуть отставший, был сконфужен и даже покраснел. Наконец семейство окружило Гадова. Ваня, ошалевший от страха и надежд, сразу же громко на весь вокзал заговорил о погоде. В это время подошли корреспонденты, и по торжественной части Кондратовы с Ваней, закупив водку и закуску, в такси отбыли домой. Дома за столом было шумно и непонятно. Ваня так перетрусил, что набросился не столько на жратву, сколько на водку. Особенно его пугали бессмысленно доброжелательные глаза Пети. Надувшись водки, как воды из-под крана, Ваня таким образом ушел от мира сего. Непрерывно пил он и следующие дни, опоминаясь только для того, чтобы доползти до бутылки с самогоном и сразу влить в себя самую дикую порцию, и опять тут же рядом тяжело и неумолимо засыпал. Наконец, после одного долгого, беспробудного сна он очнулся. Утренние лучи солнца играли у него на лице, и голос Пелагеи Андреевны около него прозвучал. — Сынок, милый, что ж ты пьешь-то, как зверь? Ваня от страха почесался и привстал. Добрые, но уж сумасшедшенькой глаза Пелагеи смотрели на него. Откуда ни возьмись, вынырнула большая в пуху голова Пети. — Чай, чай надо пить, Ваня, — проговорила голова. С ужасом Ваня заметил, что над его постелью висит огромный портрет Надюши. Это была действительно милая девочка с доверчивыми ясными глазами ребенка. В ее руках был мяч, тот самый, который под шумок украл толстопузый малыш. Озираясь, Ваня в одних трусах пошел к столу. Его нелепая и трусливая фигура безразлично освещалась солнцем, прислуживала Анастасия. Узнав, что Пелагея спала с ним в одной кровати, Ваня чуть не упал. — Пупок-то у тебя, Ваня, совсем как у Надюши, — сморщенно проговорила Пелагея, прихлебывая чай. И мутно, чуть остановившимися глазами, посмотрела в лицо Вани. Ваня обмер, глянул по сторонам. — А может, все в мою пользу? — появилась наглая мысль. Наконец все, кроме Анастасии, разошлись на работу. Ваня пугливо бродил по дому, и ему казалось, что он все время натыкается на Надюшины вещи. Пелагея, по странности, ходатайствовала даже, чтобы перенести Надину могилку им во двор и место облюбовала в огороде. Потянулись легкие, незабвенные дни. — Ешь, сынок, ешь, — говорила Пелагея, пристально вглядываясь в его жующий рот. По мере того, как Ваня чувствовал, что его не хотят убивать, у него разыгрался аппетит. Но срывы все-таки были. Правда, Пелагея больше не ложилась в его постель. И пугал-то его больше Петя. Он был совсем смирный, как тень Пелагеи, но травмировал Ваню своим нелепо бессмысленным доброжелательством. Аккуратно, из каких-то далеких углов, приводил Ванюша худых непонятных девок. И только иногда Ване становилось совсем нехорошо, когда Петя, как морж, долго вглядывался в Надюшин портрет, а потом тяжело переводил глаза на Ваню. При этом Петя неожиданно враз всем телом вздрагивал, но потом опять опоминался. А Анастасия мимоходом заметила, что топор из комода он выбросил далеко, за помойку. Сама-то Анастасия относилась к Ванюше запросто, по-хозяйственному, иногда даже мыла ему ноги. Запросто, как моют тарелки. И этой же тряпкой говорливо обтирала Надюшин портрет. Даже Витя, который сначала относился к Ване недоуменно здраво, чуть и изменился и даже приглашал его играть в футбол. — Хороший ты, Ваня, край! — ласково говорил он ему. Пелагея уж больше не молилась в храме, как тогда. Реальность исчезновения Надюши и присутствие Вани была выше молитв. В ее мозгу появлялся образ Надюши, и она тут же переключалась на Ваню, на жениха. Он был рядом, он существовал, иногда даже она путала их имена. Ваня уходил в уборную, она, по-темному улыбаясь, говорила иной раз в ошалевшее окружение, «А Надюша в туалет пошла, дай ей Бог здоровья!» И Ваня обычно нервно передергивался, когда Пелагея в потьмах ровным петушиным голосом окликала его, «Надюша! Надюша!» «Больно здоров Иван-то для Надюши!» — усомнилась один раз Анастасия. Очень любила Пелагея некоторые привычки Ванины, особливо, как он ел, аппетитливо, выжимая все соки из пищи и урча. Ей казалось, что тем самым он дает жизнь не только себе, но и погибшей Надюше. «А вот за дочку Ванечка!» — подносила она ему жирные в луке, маслящиеся котлеты, и первый кусок за нее, и второй. Ваня жадно проглатывал все. Иногда, расчесывая густые Ваниные волосы, искала там Надюшины слезы. — Много их у тебя, Ваня! — приговаривала она. — Справляли как-то день рождения, Ванин. Единственное, что предложил Петя, так он чаще молчал, это объединить день рождения Вани и Надюши в один. Пелагея за столом совсем распустилась. — Ну, признайся, Ваня, сукин ты кот, — сказала она, сомлевшими глазами осматривая сына. — Ты ведь любил Надюшу. — Ну, признайся. Этот день стал переломным. Ваня наглел с каждым часом. — Ну, конечно, любил, — громко кричал он на весь дом. — Да еще как! — и рвал на себе рубашку. После этого дня Ваня надел на шею медальон с фотографией Наденьки. Теперь убийца ничего не боялся, и жизнь его пошла как по маслу. Через полгода это был уже настоящий тиран в семье, маленький божок. Везде он паразитировал на Надюшиной гибели, смердел и нередко целовал ее портрет. «Малютка!» — называл он ее теперь. Работать он уже не желал, а хотел, чтобы Кондратова его откармливали, да получше. С их помощью он приобрел даже документы о своем якобы слабоумии и начал жить припеваючи. Плечи у него стали сальные, гладкие, как у бабы. Ел он до невозможности много и очень часто пьянствовал, сидя с распухшей жирной мордой в радостно-лихорадочных пивнушках. И, лежа под одеялком, не мог нарадоваться на свою судьбу. А к малютке он почувствовал что-то похожее на благодарность и нечто вроде юродствующей любви. На Кондратовых он уже так покрикивал, что Витя сбег из дому, а когда Пелагея раздевала его пьяного в постельку, отмывая блевотину, то он ахал и для строгости вспоминал Надюшу. Ее имя стало для него вроде талисмана. И на раз он вспоминал ее во время полового акта, когда вдавливался в пухлую женскую плоть. Теперь, когда Ваню кто-нибудь спрашивал о жизни, о ее смысле, он всегда отвечал, что мы живем в самом лучшем из миров.